Часть третья. Повстанец. Глава первая. «Гляди, бабочка!» — вскочив с растерянного на траве одеяла, Дженни чуть было не устремилась в погоню за насекомым, да только ничего у нее не вышло. Я поймал ее за лодыжку и аккуратно уронил. «Ты что?» «Это не бабочка», — объяснил я. «На тверди нет бабочек. Это миграционная форма волчьего жука. Я слышал, на земле тоже бывают крылатые муравьи и термиты». Смысл тот же — основание новых гнезд на больших расстояниях от родительского. Отличие — волчьи жуки не насекомые. Это она знала. Начнешь вскрывать любую твердянскую мелкую дрянь, одетую в хитин, замучаешься считать принципиальные различия между земными насекомыми и нашими. Так что наши уж точно не насекомые, хотя это словечко по отношению к ним употребляется сплошь и рядом. Ну и что, называют же опору моста быком, хотя опора не мычит, не бодается, и крыть телок ее нипочем не уговоришь. Дженни была экологом, явившимся к нам с земли собирать материалы для работы. Мы познакомились неделю назад. Если бы не Дженни, я бы опять не взял отпуск. 3 года без отпуска многовато для большинства людей, но я бы и 4-й год обошелся без отдыха, и 5-й. Я делал карьеру, как советовал мне дядя Варлам. Я придавал себе начальное ускорение, опережая многих, и уже был 2-м человеком в небольшой, но более чем солидной конструкторской фирме «Залесский инжиниринг», входящей в корпорацию известного Майлза. Небольшой эта фирма была бы по земным меркам, а на тверди она отличалась от фирм-конкурентов примерно как бык отличается от кролика. Без малого 50 человек персонала, не считая опытного производства, половина... Без инженерного образования, но с хорошим серым веществом под черепной крышкой. Люблю таких, хотя хлопот с ними не оберешься. Что не умник, то непременно личность настырная и своенравная. А что делать, если на планете нехватка образованных кадров? Ась? Карьеру — мысль правильная, потому как обогнать десятки людей много проще, чем тысячи, да и вообще полезно стоять у истоков. Но как же бесила меня иногда нехватка всего — производственных мощностей, денег, доброй воли администрации, мозгов, наконец. Иногда я бурчал, но лучше бы остался фермером. Все знали, что это вранье. Легко работать на износ, когда работа интересна. Да ведь это только так говорится — на износ. Нет никакого износа, если занимаешься делом, которое нравится. Изнашиваются те, для кого работа вроде каторги. Филонят, опаздывают на работу, травят анекдоты на рабочем месте, ставят себя на грань увольнения и вроде совсем не напрягаются, а выматываются в итоге так, как и мне не снилось. И черт с ними, сами виноваты. Мне они не интересны. Я не социолог, чтобы копаться в человеческом балласте. Выявил его, избавился и все дела. Директором компании у нас Боб Залески, а главным инженером я. Точнее, я заместитель старого Накамуты, который уже ни во что не вникает, так что я главный инженер де-факто. Как говорил Фигаро, если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо. Для Боба его пост лишь ступень к дальнейшему, все-таки он наследник Майлза, так что еще год, ну два, и папаша Майлз решит, что пора переводить сыночка на другой пост с повышением. Пусть порулит производством или торговой сетью, чтобы достичь кондиции, позволяющей со временем заменить папашу во главе его корпорации. Ну, а я стану главным инженером де юра, когда Накамура окончательно одолеет старческий маразм. А потом что? Директорское место? На черта мне должность, предназначенная для людей типа Боба. Я люблю конструировать, мне нравится возня с оборудованием. Я прихожу в восторг, когда удается наладить новый технологический процесс. Ну какой из меня администратор? Нет, я и это могу, если очень постараюсь. Но что получу взамен? Окончательный и бесповоротный отказ от инженерной работы? Так это не благо, а наказание. Жалование? Спасибо, нам с мамой хватает и еще остается. Гордое сознание того, что я стою у руля целой компании? Кто пыжится, тот лопнет. Вот и получается, что единственный стимул для моей дальнейшей карьеры — дела подполья. И если мне предложат административный пост, я буду должен ухватиться за предложение руками и зубами. Чем больше патриотов тверди придут во власть, тем меньше будет крови, когда наступит час. Кто путает понятия «хочется» и «надо», тот не революционер и вообще мужик сомнительный. «Надо» — значит «надо». Но пока я был на своем месте как рыба в воде и совершенно не собирался ни в какой отпуск. Снял приличную квартиру в Новом Пекине, перетащил к себе маму, женитьбой себя не обременил и жил совсем неплохо. Неделю назад я принимал у врат очередную партию антиграв-генераторов, поступивших из метрополии. Земля отменила какой-то запрет и, наконец-то, решила облагодетельствовать твердь хоть сколько-нибудь продвинутой продукцией. Все это здорово напоминало раздачу дикарям-островитянам ножей и стеклянных бус. Но кто посмеет утверждать, что дикари не радовались бусам и тем более ножам? Радовались и мы. На тверди, наконец-то, будет настоящий транспорт. Пусть не очень современный, пусть даже устаревший по земным понятиям, мы от такого подарка были в восторге. Для того, кто привык хлебать суп горстью, обыкновенная столовая ложка — чудо техники. Для нас же, привыкшим к паровым и бензиновым движкам, таким чудом техники был антиграв-привод. Первые две партии мы уже приняли, даже смастерили парочку опытных образцов грузопассажирских экипажей на антиграве, с таким дизайном, что христиане любых течений крестились, в испуге отшатываясь от бесовской колымаги, а мусульмане поминали шайтана. Вдобавок некий неумный шутник из красильного цеха размалевал обе машины такой цветовой гаммой, что какого-нибудь особо брезгливого человека могло бы стошнить при одном взгляде на эти чудища. Но эти штуковины летали немного хуже настоящих аэромобилей и даже слушались рулей. В разработке был улучшенный вариант, который мы намеревались довести до пуска в серию, а пока склады затоваривались антиграв-генераторами. И я лично следил за приемкой очередной партии. Тут-то Дженни вышла из врат. Одна. В походной одежонке с рюкзаком за плечами и видом растерянно любопытным. Подкупал уже один ее взгляд, лишенный намека на стандартную высокомерную снисходительность землян по отношению к туземцам, способную взбесить даже самого кроткого аборигена. Это было интересно. Я завязал с ней разговор и уже через полчаса знал, что теперь-то уж точно возьму положенный двухнедельный отпуск. И возьму одну из опытных антиграв-колымак на обкатку. Пусть Боб только попробует отказать мне в этом. О том, что скажет мама, узнав, что ее сын увлекся земной девушкой, я старался не думать. Бабочка пересекла поляну, полетела дальше по своим делам. И век бы ее не видеть, тварь кузачью. О наших волчьих жуках Дженни уже была наслышана. И о бурых червях тоже. С ее точки зрения ничего особенного. На других планетах, где существует местная жизнь, встречаются существа и похуже. А безжизненные планеты экологам не нужны. Дженни больше интересовали эхо-слизни и их роль в экосистеме. Какие только опыты она не проделывала с этими, в общем-то, скучными тварями, да еще и меня заставляла в них участвовать. Наш климат ей не нравился. Слишком жарко и слишком сухо. Я предложил было махнуть к морю. Самому хотелось Твердянского океана, я до сих пор в глаза не видел. Но Дженни интересовала устойчивость наших природных экосистем при столкновении с человеческой цивилизацией. А такие места лучше всего изучать в пределах 200-300 километров от Нового Пекина. Я не биолог, но, по-моему, прежде чем изучать устойчивость экосистемы, не мешало бы как следует изучить саму экосистему. Но должно быть на Земле свое мнение на этот счет. «Если листоеды обгрызли дерево самур, — учил я Дженни как маленькую, — значит, скоро здесь появятся волчьи жуки и целые стаи. Дерево само вызывает их, чтобы спастись от пожирателей». В ответ Дженни несла какую-то лабуду насчет хеморецептии и коэволюции. Я не особенно прислушивался к ее словам, но тембр голоса мне нравился. «Хотите верьте, хотите нет». Я ползал с Дженни на карачках, раскапывая какую-нибудь кочку на предмет выяснения, какова в этой кочке почвенная фауна, кто кого жрет и как на это влияют насаженные человеком культурные растения. Не раз мне приходилось объясняться с фермерами, вышедшими с ружьями посмотреть, какой-то гад портит их огороды. Ох, Дженни, ладная, крепенькая фигурка, хорошее лицо, приятный голосок. Преданность науке, скажете, этого мало, чтобы влюбиться? Пожалуй, я соглашусь, но есть в некоторых женщинах нечто такое, что не вписывается ни в какую систему параметров. Нечто неуловимое. А почему, кстати, неуловимое? Наверное, просто потому, что ловить-то не хочется, а хочется любоваться. И подите вы все от меня как можно дальше со своими объективными критериями. «Ну, конечно, я не был объективен. Мне просто безумно нравилось быть с Дженни, хотя меня немного смущало ее легкое отношение к сексу. Не посети я Землю, не пройди некоторую закалку, отшатнулся бы после первого опыта и исчез из ее поля зрения. На тверди шлюх не уважают. У нас, как и в большинстве колоний, порядки патриархальные, особенно в сельской местности. Первым делом я настоял на том, что сам буду общаться с фермерами, а Дженни пусть ведет себя скромненько и ни в коем случае не раскрывает рта. Нет, не из соображений приличия или безопасности. Миловидную женщину с земли, старающуюся притом уважать местные обычаи, у нас не побьют ни за что, а если все-таки где-нибудь найдется такой желающий, то будет иметь дело со мной. Потому как ушибленного головой в детстве не грех ушибить еще разок. Не в том проблема. Просто я знаю, как многие мои соотечественники общаются с редкими гостями из метрополии. Они жалуются на жизнь, и глаза у них становятся, как у побитой собаки, а собеседника при всем том они ненавидят. За что? Да за то, что ему выпало родиться в богатом мире, за нечаянное пренебрежение, что иной раз все-таки мелькнет в разговоре без всякого злого умысла, за акцент, наконец, и винить их я не могу». Мы с Женей перелетали с места на место, считали живность в лесах и степях, спорили до хрипоты, а ночами любили друг друга под красным светом карлика. Ей нравилось, что волосы у меня темные, а глаза голубые. Ей нравилась твердь и две ее маленькие луны. Нравился карлик, нравилась фауна тверди, и, похоже, нравился я сам, безотносительно к цвету моей радужки и шерсти. Мы не делали друг другу признаний. Зачем они? Мы ведь разные. Она не останется на тверди, а я не соглашусь переселиться на землю. Да мне никто и не предложит. Короче говоря, встретились, завлекли друг друга по мере сил и разбежались, сохранив приятные воспоминания. Неизбежное неизбежно. И кому какое дело, что такая перспектива мне не нравится? Мало ли, что мне не нравится». Моя колымага на антиграве работала без сбоев, даже удивительно. Когда выпадала свободная минутка, я мечтал о производстве у нас на тверди антиграв, генераторов и многого другого, что метрополия не позволит. Так куда она денется? Давно ли она отказывала нам во всем, что превосходило сложностью трактор? И вот, пожалуйста, антиграф. Причина понятна. В министерстве колонии сидят не только олухи, а марции в сводках новостей с земли по-прежнему не полслова. Зато политика метрополии меняется на глазах. И то, мол, дадим, и это только попроси. Земля спохватилась и начала задабривать нас. Подкуп? Он и есть. Сработает? А вот тут большие сомнения. С какой стати нам радоваться представлению благ, которыми, по идее, должны пользоваться каждый человек? Совершенная медицина — это хорошо, но сколько твердян безвременно померло, не дождавшись от метрополии новых лекарств и технологий? И пусть администрация кричит на всю вселенную, что Земля в нынешнем году опять вложила в твердь больше средств, чем получила взамен. Ну и что? Саблезубый клык, что вырос у колонистов на метрополию, такими подачками не сточить. Разве объявлено, что метрополия вернет нам все накопившиеся за столетия долги? Разве обещано, что она больше не будет присылать сюда толпы голодранцев, ни черта не умеющих и, по преимуществу, не желающих умереть? То-то и оно, что нет. Мы с мамой лишь понимающе переглянулись, услыхав по радио о нежданно посыпавшихся на твердь благах. Мы не знали, сцепились ли уже Земля с Марцией в войне где-нибудь на дальней периферии или еще нет, но для того, чтобы понять суть происходящего, знать это было не обязательно. Земля пыталась купить нашу лояльность. Ну-ну. Во-первых, поздно там спохватились. Во-вторых, подкуп — оружие слабого. Сильный просто берет, что хочет, и бьет в морду каждого, кому это не нравится. До недавнего времени метрополия вела себя с нами как сильный со слабым. Выводы напрашивались сами. По-моему, их сделали не только мы с мамой, но и большинство населения тверди. Я почти не вынимал из уха горошину приемника и старался не возить Жене в глушь, лишенную мобильной связи. Исчезновение связи там, где она должна быть, явилось бы для меня сигналом «немедленно возвращайся». Само собой, еще более внятным сигналом для меня стал бы телефонный звонок от мамы, Рамона или дяди Варлама. Вопрос 1-2 часов, не более. Мой антиграф-катер несказанно уродлив, зато быстр, а отдых перед серьезной работой еще никому не мешал. Расслабленно валяясь на одеяле, я был готов к действию. Копаясь в почве, считая червей и личинок, ведя в джунглях учет эхо-слизней и ящериц, я был готов действовать точно, напористо и без колебаний. Лаская по ночам Дженни, я был готов начать действовать в любую минуту и лишь надеялся, что приказ не придет в эту самую минуту. Лишь в одном у меня не было сомнений. Он придет. «Метрополия показала слабину. Это же праздник минимум для половины твердян», — говорил мне дядя Варлам. А я ловил на лету. Кое-кто воодушевился, вообразив, что теперь мы можем ставить условия. И ошибется. Землянам будет проще направить к нам войска для восстановления порядка, застращать население и сменить администрацию. Кстати, именно по этой причине администрация предпочтет не слишком мешать нам. Она уже сейчас закрывает глаза на многое. Но в любом случае начать восстание должен народ, а наше дело возглавить его, когда придет время». Он еще употребил выражение «оседлать волну». Что ж, может, так и надо делать революцию. Всегда ведь откуда-то, как чертик из табакерки, выскакивают лидеры, причем в нужный момент и с такой группой поддержки, что не очень-то вякнешь против. А ведь формально никакой подпольной организации патриотов Тверди по сию пору не существовало. Лишь слегка изменился тон газетных статей и радиопередач, а полиция делала вид, что не замечает листовок, распространяемых неизвестно кем по городам, селам и фермам обоих наших материков. Ничего особо криминального в тех листовках, кстати, не было. Немного цифр и несколько вопросов, без ответов, больше ничего. Ни подрывных лозунгов, ни призывов типа «к оружию, граждане». Даже в прежние времена распространители таких листовок, конечно, отбили бы почки в полицейском участке и подержали бы месяц-другой в камере с рецидивистами, но по суду, пожалуй, оправдали бы. А попробуйте запретить разговоры фермеров в бесчисленных деревенских кабачках, болтовню кумушек на завалинках, говорливых сельских почтальонов, разносящих новости, сезонных рабочих, занимающихся тем же и так далее. Пропаганда, особенно если она ненавязчива, хорошо ложится на подготовленную почву. Сторонников нашего дела мы имели повсюду. Это была вода, которая точит камень, и большинство водяных капель даже не догадывалось о том, что их действия кем-то направлены и включены в расчет. А взрывообразно распространившиеся анекдоты про администрацию метрополии и землян, а уличные песенки, в наше время чего не следовало бы говорить, то поется, справедливо утверждал тот же Фигаро. Эти песенки немало не походили на то, чем нас мучила в школе дама Фарбергом, выдавая сложные оратории за творчество наших предков, первопоселенцев. Прямо скажу, хулиганские были песенки, а главное, их незамысловатые мотивчики застревали в голове сразу и навечно. Вся Твердь насвистывала их совершенно открыто. За что тащить в кутузку? За мотивчик? Кое-где полиция все-таки озверела, но таких мест было немного. Большей частью она притихла на всякий случай, гадая, как повернется дело. Но и действия ее, и бездействие одинаково провоцировали народ вести себя смелее. А что потом? Еще смелее? Ну да, положительная обратная связь, так это называется в радиотехнике, а в механике разнос, вплоть до разрушения всех конструкций. «Дженни!» — крикнул я, устав лежать без дела, и мне тотчас ответили эхо слизни. «Дженни! Дженни! Дженни!» Имя моей женщины пошло в лес, постепенно затихая. Мне было жаль, что она не может обижать весь материк. Эхо слизень воспроизводит громкие звуки с некоторым ослаблением. Второй в эстафете еще немного ослабляет их и так далее до тех пор, пока сила звука не уйдет под порог реагирования. Будь иначе, какая жуткая какофония вечно наполняла бы лес. «Дурак!» — хихикнула в ответ Дженни. Несколько их и слизней согласились с ее мнением. Я расхохотался. «Не кричи, а то кота подманишь». «Дикого? Но не домашнего же. Было бы интересно». «Ага, ему тоже было бы интересно поохотиться на нас». «Знаешь, как он охотится? Чаще всего жертва, особенно если это человек, вообще не видит кота до прыжка. Кот не рычит, не шипит и ступает тихо-тихо, чтобы никого не переполошить. А то ведь найдется какая-нибудь горластая зверушка, заверещит дурным голосом, эхо слизни подхватит и конец охоте». Дженни только фыркнула. Испугать биолога зверьем не так-то легко, хотя дикий кот запросто сожрет и неиспуганного. Так что по сторонам я все же посматривал, а то мало ли что. Но с лесом и степями мы вроде заканчивали. Дженни набрала уйму материалов, оставалось сводить ее на денек в буш, а потом к морю. К морю. Будем предаваться любви на пляже. Отдохнем денек-другой от флоры фауны, а там, глядишь, махнем на северный материк, если только Боб не вызовет меня раньше времени из отпуска. Хорошая эта вещь — увлечение женщиной. С ним, глядишь, станешь знатоком своей собственной планеты. Тут-то и звякнул телефон. Как раз на этой моей мысли. Ну вот, накаркал, только и подумал я. Звонил Рамон, голос его прерывался. Мы были далековато от ретрансляторов. «Ларс! Ты где пропадаешь? Варлам до тебя дозвониться не может». «А что такое?» «Началось! Возвращайся мигом!» «Что началось? Где?» — заорал я, но больше в трубке ничего не было слышно, даже помех. Ладно, нетрудно было догадаться, что, собственно, началось. Оставались неизвестными лишь детали. На первых порах можно было обойтись и без них. Рамон сказал «возвращайся» к нему, к дяде Варламу. Нет, по-видимому, он имел в виду Новый Пекин. «Тем лучше присмотрю заодно за мамой». «Собирайся», — объявил я Дженни приказным тоном. Никогда прежде я с ней так не разговаривал, сейчас сделал это нарочно. Меньше будет вопросов. Вопросы все же были. «Что случилось?» «Еще не знаю, но мне срочно надо быть в Новом Пекине. Собирайся, летим прямо сейчас». Она вздумала спорить, мол, ничего не случится, если я смотаюсь в столицу один и вернусь, скажем, завтра. Сторожки у нее есть, и оружие, портативный лучемет тоже имеется. А ей давно хотелось провести ночь в лесу совсем одной, чтобы лучше почувствовать природу Тверди, ну и так далее. Мне пришлось рявкнуть, и только тогда до Дженни дошло, что дело кажется серьезное. Со всеми женщинами так... Да и с большинством мужчин тоже. Правда, надо отдать ей должное, она не обиделась и сейчас же начала помогать мне собираться. Через 3 минуты мы уже летели. На небольшой скорости антиграв-катер управляется простым наклоном корпуса и движется только благодаря антиграв-генератору. Если выбираешь место для посадки или любуешься с высоты цветочками, иного и не надо. Для всех остальных случаев имеется маршевый двигатель, заурядный турбореактивный на керосине. По меркам Земли он стоит где-то в одном ряду с неолитическим каменным топором, а нам где прикажешь брать более рафинированное топливо? У нас и керосина-то мало. Взмыв свечкой над кронами деревьев, я дал 70% газа. Хотелось дать все 100, но кому как мне не было знать, что это изделие Залесский инжиниринг еще не прошло скоростных испытаний. И все же перегрузка была неплоха. Меня здорово вжало в кресло. «Эта колымага не развалится?» — поинтересовалась Дженни. «Сейчас посмотрим». До 500 км в час катер вел себя на удивление прилично, потом стал туговат в управлении, а на 550 внезапно затрясся, как отбойный молоток. Чуток перетрухнув, я сбросил скорость до 520 и решил, что лучше уж попаду в Новый Пекин 10 минутами позже, чем не попаду вообще. Секунд за 10 такой тряски катер просто развалился бы на детали, уж я-то знал. Дженни ничего, только взглянула на меня и никак не прокомментировала мои пилотажные навыки. Ничего, родная, я научусь. И хорошая техника у нас будет когда-нибудь. Уже вторую партию машин мы оснастим цереброуправлением и автопилотом. Полаюсь с Бобом, но своего добьюсь. В 30 метрах под нами так мелькали возделанные поля, отдельные сохранившиеся рощицы, ирригационные пруды, пастбища, фермы, дороги. Я смотрел прямо перед собой, чтобы в глазах не мельтешило, потому и удивился, когда Дженни сказала на редкость спокойным голосом: «По нам стреляют».
«Кто?»
«Не знаю, по виду фермер, как фермер, взял да и выпалил из ружья».
«В нас?» — не поверил я.
«По-моему, мы одни в воздухе», — сухо произнесла Дженни. «Стаи что-то не видно».
«Попал?»
«А я откуда знаю?» «Наверное, стрелок не попал в катер, я бы почувствовал». На всякий случай я обвел взглядом кабину. «Нормально. О том же говорили и приборы, кроме злостно вручего альтиметра, показывающего отрицательную высоту, как будто я управлял не воздушным судном, а угольным комбайном. Ну ладно, а с какой стати фермеру вообще стрелять в нас? Кто из нас сошел с ума, он или я?»
«Видимо, я. Сказал же мне Рамон, началось».
«Понимай. Началось то, к чему мы так долго готовились. Разумеется, я понял это едва ли не раньше, чем Рамон произнес. Но с чего началось-то? Что началось? Какие формы приняла борьба?»
«Нет, Ларс, — сказал я себе, — не думай сейчас об этом. Долетишь, узнаешь. Сейчас ясно лишь то, что фермер стрелял в нас, потому что принял мой катер за полицейскую новинку и вообще за судно, управляемое погранцами из метрополии, которых настало время брать к ногтю. Пожалуй, будет лучше потерять еще минуту-другую, но менять курс так, чтобы под нами не было ни ферм, ни населенных пунктов. Оно, конечно, восставший народ в своем праве, а только я-то тут при чем?
Кстати, и Дженни тоже. «Слушай меня, — сказал я, — как только приземлимся, я выясню насчет врат. Тебе не стоит у нас задерживаться».
«Это еще почему?» — вскинулась Дженни.
Так я и думал, что она начнет спорить. «Потому что ты попала к нам в неудачное время», — терпеливо объяснил я. «Ты из метрополии. Знаешь, как у нас относятся к землянам?»
«По-моему, нормально относятся».
«О боже, это ученый! Смотреть и в упор не видеть!»
«Ну да, так же нормально, как раб относится к господину, даже доброму. Покажет господин слабину, раб тут же вцепится ему в глотку. Поверь, именно это сейчас и происходит. Попадешься под горячую руку, разорвут».
«За что?»
Такое естественное восклицание и такое бессмысленное.
«За то, что ты с земли, — еще терпеливее объяснил я. Только за это, но сейчас и одного этого более чем достаточно. Настало время крушить, понимаешь? Это должно было когда-нибудь случиться. Случилось сейчас. Пойми, ни от тебя, ни от меня ничего уже не зависит. Процесс запущен».
«Кем это, интересно, он запущен?»
«Не знаю», — сосчитав в уме до 5, я подавил внезапно вспыхнувший приступ раздражения. Дженни упрямо не желала меня понимать. И что в этом удивительного? Она родилась и жила в стабильном мире, она не привыкла к другому. А я родился в мире, где каждый в глубине души проклинал такую стабильность и понимал, что она не навсегда.
«Слушай, милая, не подумай, что я хочу от тебя избавиться. Я просто хочу, чтобы ты осталась цела и невредима. Для этого есть только одно средство — врата». Я старался говорить как можно убедительнее, отчасти добился своего. Тон Дженни сменился с возмущенного на нерешительный. «Но я еще не закончила работу», — пробормотала она. «О, боже, пропади она пропадом, твоя работа», — закричал я. «Мне нужно, чтобы ты осталась жива. Бери то, что успела собрать, и беги. Уноси ноги. Тебе нельзя у нас оставаться, если врата еще действуют».
«А если не действуют?» — перебила она.
«Ну что это за манера задавать мучительные вопросы?» «Тогда будешь прятаться».